мы чего начнем? Наверное, чуть-чуть, может быть, о том, как Василий Макарович пришел во ВГИК. Эта история, конечно, с одной стороны, известная, но с другой стороны, может быть, и все, кто находится у нас в зале, как вам звучит.
Я даже не знаю, надо ли говорить сейчас о том, как он пришел во ВГИК, потому что картина, особенно вот «Странные люди», сегодня прозвучала еще лучше, чем она была тогда. Я ее много лет не видел, и я поразился тому, какая, в общем, на самом деле пророческая картина. Если можно, я расскажу сейчас сначала об одном мотиве, который в этом фильме вот завершает все. Это мотив Стеньки Разина, картина, которую ему так и не дали поставить. Дело в том, что Василий Макарович много раз подавал заявку и много раз писал сценарий о Стеньке Разине. И ему несколько раз давали возможность надеяться, и каждый раз эту надежду отнимали. Я впервые услышал об этой затее вот как раз на Ленских приисках в 63-м году, когда еще, в общем, он даже не очень сложился замысел этой картины, но было понятно совершенно, что это самая заветная его мечта, и эта мечта совсем не только его личная. Я читал когда-то, что Пушкин считал Стеньку Разина единственной романтической фигурой нашей истории. Это известная фраза. А Вася не знал этой фразы, он не от этого шел, не от Пушкина. Он шел вот от того образа крестьянского освободителя на белом коне, который придет и страну освободит. Я не знаю, насколько вот вам известно, что Васиного отца расстреляли в 31-м, по-моему, году, когда ему было всего 2 года, прямо за околицей, потому что он был не то чтобы врагом колхоза, не хотел согласиться с этим насильственной коллективизацией. И Вася жил всю жизнь с этим ощущением травмы потери отца и обиды на мать, которая вышла замуж вторично, чтобы вырастить детей, его и сестру. И в нем все время жила вот эта крестьянская мечта о царе-освободителе из крестьян, а не из дворян, и не из интеллигенции. У него было сложное отношение к интеллигенции, потому что он очень долго шел к признанию того, что интеллигенция – часть народа. Это обычная ошибка, что есть народ, а есть интеллигенция. А то, что по-настоящему народ-то все, кто народились, да, вот кто сегодня народился, начиная от царя и кончая нищим, это и есть народ. Как ни удивительно, его ужасно удивила вот эта фраза, которую я ему сказал, потому что народ-то был как бы простонародье. А были эксплуататоры и были дармоеды. При том, что он сам был потрясающе талантливый человек, и вот эта картина, между прочим, помимо всего прочего, картина об этом творческом начале, которое живет в каждом из этих крестьян. Вы обратили внимание, что все фактически талантливые люди, и все эти чудики, и все эти выдумщики, и все эти люди, которые не могут жить без искусства. И вот удивительным образом эта тема, в общем, возникла еще во ВГИКе. Во ВГИКе Вася, который противопоставлял себя москвичам, жившим гораздо более благополучно, чем было односельчане, ходил в кирзовых сапогах специально по ВГИКу, топая, для того, чтобы как бы одернуть нас всех, да? Вот Вася мечтал сделать фильм об этом романтическом герое на белом коне, и я думаю, он себя представлял не только в этой роли на экране, но, может быть, немножко в жизни. чисто думал, я не знаю, об этом мы никогда не говорили. Но совершенно понятно, что он, в общем-то, выполнял все время эту функцию в нашем искусстве. «Я пришел дать вам волю». Вот так он назвал свой роман о Стеньке Разине, когда первый раз ему закрыли сценарий. Потом он переписал этот роман во второй вариант сценария. Потом он третий раз написал сценарий. Потом была холера на Руси, а он в это время, в надежде на то, что ему дадут все-таки снять, поехал сначала в Астрахань, вниз, там, где Стенька Разин кровавил Волжскую волну, это пушкинские строки, и читал во время холеры, он пил беспробудно, в это время это его спасло. Вот сказать, что водка действительно спасает от холеры. Он и художник Пашкевич, и оператор Заболоцкий сидели в Астрахани, читали летописи, приходили в ужас от того, что делал Стенька Разин не только с боярами, но и с простым народом. Как кровавили волну не только купцами богатыми, как порохом начиняли женщин, взрывали их после изнасилования. Это рассказать невозможно, то, что было запечатлено в летописях со слов очевидцев. И этот идеал крестьянского царя на белом коне пошатнулся. Мне рассказывал только Заболоцкий, оператор, что когда они потом уже после конца этого карантина поплыли вверх по Волге и приплыли к Угличу, а к этому времени у них уже была собрана довольно большая иконография по Стеньке Разину. И была немецкая гравюра, которая показывала казнь Разина, такой почти современный портрет. Они приплыли, еще не была затоплена церковь, и они вдруг увидели на фреске Страшного суда среди грешников этого адского огня перерисовку с немецкой гравюры Стеньки Разина. И для него это был страшный удар. А с другой стороны, он же прекрасно понимал, да, что дальше так продолжаться не может. Старшая часть этого зала, здесь не так много людей моего возраста, может быть, я единственный, но может быть более старшие помнят, как он, по-моему, в 70-е годы это было еще, оказался в больнице и напечатал, или это начало 80-х годов, он напечатал статью, по-моему, литературке, «Что с нами происходит?». Он был в ужасе от тех взяток, которые давали в больнице, от того, что ждут этих взяток, что без этого ничего не делается, что хамят больным, а больные хамят врачам. И он написал очерк, который был такой встряской. Я помню, что читали все тогда Шукшина. Это был такой окрик до того, как началась перестройка. В это время ему Бондарчук пожелал, обогащал, вернее, что он даст ему на Мосфильме снять Стеньку Разина, если он снимется у него в фильме «Они сражались за Родину». Дальше я уже могу сослаться на другого свидетеля. Мне рассказал об этом Губенко Николай Николаевич, который был тоже на этих съемках. Он увидел за пару часов до кончины Васи. У него было очень низкое давление. И болело сердце. И после съемок он сказал, что он должен пойти в каюту, принять валидол и дописать новую сцену про Стеньку Разина. Покаяние, кажется, Разина. Я сейчас боюсь наврать, не помню, какая сцена была. Во всяком случае, он поговорил с Губенко, Губенко слышал эту историю. Надо было ему идти пить кофе. а не принимать валидол, потому что валидол еще больше понизил давление, и сердце остановилось. А на самом деле ему надо было взбодриться, если уж надо было работать, и он не выжил. Ситуация с этим, я думаю, что применялась Шукшин, может быть, последняя жертва Стеньки Разина, если можно так сказать, из тех всех вещей, которые он узнал. Вот, когда я сегодня смотрел эту картину, я понял, что он был потрясающим, действительно, защитником народа, если можно так сказать. Вот как он чувствовал вот это творческое начало в народе, у нас такого больше не было ни одного художника, ни одного, включая Андрея Арсеньевича Тарковского. У Тарковского была другая проблематика, другой совершенно кругозор, другие интересы. Я не хочу говорить о тех, кто делал деревенские картины до Василия Макаровича, потому что если вы посмотрите все эти праздничные картины Пырьева, которые выходят из Алтая, из тех же мест, где родился Шукшин, вот тут я, пожалуй, перейду к началу и потом, наверное, надо дать вам слово. Вася рассказал мне замечательную историю, как он приехал в Москву поступать, не знаю еще куда, в Литинститут, он не думал вообще о ГИКе. Ночевать ему был негде. На улице он видел мужика, сидящего на лавочке, который спросил его: ты что здесь сидишь? Он говорит: вот негде ночевать, а ты откуда? Я с Алтая. И я с Алтая. Пойдем ко мне выпьем. Он пригласил к себе этот мужик, Васю, молодого совершенно, еще тогда, хотя уже прошедшего какую-то жизненную школу, они выпили хорошо. А на утро его растолкал мужик: ты кто такой? Я Шукшин, я сын. Ну-ка вон отсюда. И выгнал из дома. И это был Иван Александрович Пырьев. Иван Александрович, который выгнал Василия Макаровича, это почти такая анекдотическая история в нашей истории кино, но это чистая правда. И самое поразительное, что его приветил Михаил Вечерун, который разглядел в нем, пожалуй, первый, то, что в нем дремало даже неизвестное самому Василию Макаровичу. Он его первый ободрил, как прозаика. Он первый сказал ему, что он великий актер. И это знали все сокурсники. И он дал ему, что называется, ветер паруса. Вот, простите меня за такое сентиментальное вступление. Вот теперь мы можем говорить, может быть, о фильмах, может, какие-то... Хотите сказать что-нибудь?
Как-то действительно здесь последняя новелла, она, в общем-то, она является такой квинтэссенцией во многом, наверное, Шукшинского творчества. И, честно говоря, мне кажется, она в каком-то смысле, может быть, даже и перевешивает «Калину красную», потому что «Калина красная» — это такой выкрик, выход, а здесь именно такое размышление, скорее наблюдение. И в этом смысле очевидно, насколько ради третьей новеллы снят фильм, потому что, собственно, вот тот контраст, который интонационно был между Лебяжем и первой новеллой, когда я раньше «Порость», естественно, смотрел, и когда смотришь подряд, то видно, что за эти 9 лет вроде бы Шукшин освоил такое немножечко чистописание кинематографическое. И в «Лебяжьем», если в «Лебяжьем» вот эта интонация, которая такая, именно интонация, которая в привычной фактуре выявляет непривычное, то здесь вот эти титры, когда ракурсы, сразу верхний ракурс, темные линии, чиница, белый кадр, ну, просто так, ну, в каком-то 60-е, да и у Антониони такие могли быть еще где-то. И вдруг все больше и больше, больше и больше возвращается собственная личная шукшинская интонация. Если первые две новеллы более такие... Не то, что вот здесь, кстати, интересный момент, как слава деревенской прозы, в общем-то, прижизненная слава, как она начала формировать определенные такие... самоигральные вещи, когда уже автор знал, что это сыграет. И вот здесь образ Никоненко, который, в общем-то, играет уже складывающийся амплуа. И насколько он отличается от образа Санаева в последней новелле, который абсолютно такой альтер-эго, мне кажется, отчасти тут вам виднее, конечно, но именно в том смысле, что он наблюдатель, он тоже наблюдатель, в отличие от героя Никоненко, который здесь как такой персонаж, за которым скорее наблюдают. И вот здесь первые две новеллы. Просто дело в том, что Шукшин неоднократно тогда говорил в интервью, и я вот сейчас пересматривал интервью, он говорил, что он сомневался до последнего и, в общем-то, не уверен, насколько он был прав, пригласив актеров с уже привычными, уже состоявшихся во многих ролях, актеров на главной роли, в первую очередь, имею в виду Евстигнеева, и особенно Лебедева. То есть насколько Лебедев вот в этой роли, которая, в общем-то, написана тоже для такого самобытного характера, Лебедев, который уже прославился во многих других ролях, у которого уже именно актерский шлейф, насколько он убедителен в этой роли. Но, честно говоря, мне это кажется, что убедителен, но вот Шукшин про это в этом сомневался.
Да, ему же очень не нравился этот фильм, да, как бы, судя по всему, его убедили в том,
да,
что
да,
это...
Да, очень нравится «Наследие народа».
Неудача.
Да.
Хотя он менял состав, да, первоначально же был другой состав новелл, если я помню. Вот. И то, о чем Мамухич сказал, этот же фильм, в общем, как бы был, ну, такой... первой заменой того, когда запретили снимать. То, собственно говоря, следующим фильмом после «Ваш сын и брат» должен был быть разинский фильм.
Да, конечно.
Вот. Но в связи с тем, что его фактически не одобрили вообще всю эту постановочную эпопею, это был такой фильм, который вот занимал как бы паузу, да? Ну, во многом можно так сказать, вынужденный. И при этом,
можно сказать, и
про следующий, но это был первый вот именно, вот этот, занимавший паузу, не состоявший.
Нет, там я говорю, «Ваш сын и брат».
А?
«Ваш сын и брат» еще был.
Нет, я говорю, после «Ваш сын и брат» должен был быть Разин, да, и когда стало понятно, что с Разином не получится запуститься.
Он ведь до «Ваш сын и брат» не собирался еще Разин.
Не собирался.
У него как бы задумка была.
Он писал сценарий.
Он писал сценарий, еще снимать нечего. И одновременно это же последний фильм, где он сам себя экранизирует. Да, следующие два фильма это уже будут оригинальные сценарии, и он отойдет вот от этой практики самоэкранизации, которые были все его предыдущие работы. Но предыдущие три фильма.
Его начнут экранизировать другие.
Это да. Вот. И это тоже, конечно, очень интересно. И здесь он впервые вот переходит эту грань. В первом фильме он автор в трех ипостасях, да, автор сценария, актер и режиссер. И вот здесь он через закадровый голос свой возвращается снова к тому, чтобы ввести себя в кадр. И я так понимаю, что у него даже был какой-то соблазн, по-моему, я читал, и в этом фильме сняться, но потом он отказался.
Я не знаю, хотел ли он играть в этом фильме, но у него был период, когда он не хотел сниматься, у него было такое как бы пресыщение.
Вообще, не только.
Да, вообще. Но мне очень интересно, как вот зрители посмотрели, что пробудило.
Да, пожалуйста, если у вас кого-то
как сегодня смотрится.
Вопросы, мнения.
И молодежь как смотрела, мне очень интересно.
Добрый вечер, спасибо за ваши воспоминания и сцены, прямо скажем. А скажите, пожалуйста, а почему мне интересно не разрешало не снимать «Советское время» про такого героя, как Стенька Разин? И потом его последний сценарий, а прошло какое-то переосмысление? То есть он понял, что уж он не такой герой-герой, как он в начале. И вот все-таки мне интересно, почему ему не разрешали снимать этот фильм? Это очень странно.
Спасибо.
Если вы знаете об этом.
Вы знаете, дело в том, что Стенька Разин был персонажем первого же русского фильма, вы знаете, наверное, да? Самый первый фильм 1908 года, снятый Дранковым, это как раз экранизация песни о Стеньке Разине, который бросает княжну как в надлежащую волну. И совершенно понятно, что это сюжет, который сопровождал историю кино вот начиная с 1908 года. Самое смешное, что когда Эйзенштейн вернулся из Америки, то Шумяцкий, подошедший к кинематографии, предложил ему снять именно Стеньку Разина. Значит, предполагалось, что Стенька Разин, как Пугачев, положительный герой прежде всего, который наказал Романовых, тут не случайно историк, да, об этом говорит. И почему вдруг возникает вот так у Дияри песня, да, шаляпинская песня, где надо молить Бога за прегрешение этого освободителя. Они понимали, что Шукшин не будет делать такого стандартного советского разбойника благородного, который вот наказывает, да, помещиков, а уже даже в самых первых у него было, во-первых, сложное построение самого Стеньки, во-вторых, дело в том, что крестьянские бунты, о которых нам не говорили на уроках истории, сопровождали первые годы советской власти, начиная с 20-х годов, потом были, как вы знаете, бунты во время коллективизации, и крестьянство, раскрестьянивание, вернее, да, нашего сельского хозяйства продолжалось фактически и при Хрущеве. Все попытки перевода колхозов в совхозы, все эти попытки сделать коллективное хозяйство, которое более прогрессивное, чем фермерство, о котором шел разговор когда-то, была школа новосибирская экономистов Агенбегяна, которая рекомендовала, кстати, развитие фермерского хозяйства в Советском Союзе, но это не принималось абсолютно. У нас идея коллективизма, которая имела корни еще со времен первобытных, когда у нас землевладение тоже было общинное. Заметьте, как была проведена реформа Александра II, когда крестьянам не дали землю, не позволили развиваться индивидуальному хозяйству, надо было общинно обрабатывать землю. 19 веке еще. И фактически вот бунтарь-крестьянин был страшным призраком в течение многих столетий на Руси. Поэтому советская власть ничего нового не приняла. Надо сказать, то, что было в 19 веке, Пушкин сделал совершенно неожиданный ход с Пугачевым, но у него была свой замысел, почему такой Пугачев, при том, что он написал историю Пугачевского бунта со всеми правдивыми репортажами. Мы знаем, какой был настоящий Пугачев благодаря Пушкину. Он первый вынес документальное свидетельство и одновременно создал легенду о другом Пугачеве, который противостоит лживой Екатерине. Потому что Екатерина всех обманула. Там на самом деле такая тема в «Капитанской дочери», которую мало кто обращает внимание, финал, где флигели, единственное, чем она отблагодарила дочку капитана Миронова, погибшего за нее, и Петрушу Гринева, что во флигеле, принадлежащем 10 помещикам, то есть разорившегося, да, хозяйства, висит застекленное собственноручное письмо Екатерины, как бы, с ее восхвалениями добродетели Маши. Оказывается, что Пугачев заячий тулупчик помиловал, а Екатерина обманула. Это очень сложное, не совсем то, что нам в школе говорили, да, про капитанскую дочку. Но это абсолютное исключение. А вообще призрак крестьянского бунта был все время на Руси таким табуированным, вырванной темой. И, конечно, когда Вася предложил Стеньку Разина в качестве героя, немедленно возникла такая призрак, да, опасности. Ему так и не дали. Уже изменившись, он уже гораздо более сложно думал о Стеньке Разине, чем в самом начале. Тем не менее, это было невозможно.
Ну и потом это еще должна была быть крупнопостановочная картина, это тоже, в общем, как бы...
Да, это довольно дорогая картина.
Это дорогая картина.
Дорогая картина.
А Шукшин снимал на студии Горького, в общем, довольно за маленькие деньги, мягко говоря.
Да, это все снято...
Нет, ну и опять же был, собственно, аргумент, как я понимаю, что у него получаются такого рода фильмы, но для гарантии, что у него получается
большой исторический эпос. на три серии, ну, сложно постановить. Действительно, почему вот здесь возникла фигура Бондарчука, что как бы Бондарчук, он же не был руководителем в то время, да, Мосфильма.
Но он был первым.
Но он был, да, но он был руководителем объединения, что это как бы было порукость, что как бы Бондарчук должен был поручить, он ему гарантировал, что он поручится за него. И, ну, если как это в объединении бывает, если вдруг что-то пойдет не так, то типа Сергей Федорович вытащит.
До этого ведь была аналогичная история, когда Герасимов пообещал Шушину, да, что если тот сыграет главную роль в фильме «Озеро», то он на студии Горького пропьет,
да,
но не пропьет.
Да. Хотя Герасимов в свое время сыграл очень положительную роль в судьбе Шукшина, и взяв его на студию, и потом вот мы несколько лет назад, когда еще работали в музее кино и разбирали архив, который нам передали студии, видели, но Василий Макарович, он, конечно, человек был вспыльчивый, он попадал в разные истории, и Герасимов, в общем, всегда по-отечески его защищал.
Ну,
я имею в виду на до определенного момента.
Ну, это все сложная история.
Сложная, да.
Мне очень хотелось бы, если кто-нибудь из молодых скажет, как сегодня смотрится эта картина. Да, пожалуйста, Вадим.
Да, спасибо. Ну, в первую очередь, я пришел посмотреть этот фильм, потому что я никогда не видел фильмов с пленки. И, конечно, это впечатляет. Потому что, когда смотришь фильмы с цифры на экране компьютера, и даже сейчас в кинотеатре, видишь какой-то свет солнечный или ночное окошко горящее. И это просто, ну, свет, просто как информация о том, что там горит свет. А здесь это какое-то свечение абсолютно волшебное и воспринимается тоже совсем иначе. Это погружает в атмосферу. И свет, конечно, большое значение играет в этом фильме, особенно во втором фильме, вторая новелла про охотника, рассказывающего небылицу, там вода, ну там это озеро какое-то, и как переливается там свет, и как даже лошади, которые там пасутся на лугу, как у них переливается свет на шерстке, на гриве. Это, конечно, ну, это впечатляет. Действительно, это совсем смотрится по-другому. Я думаю, что если этот фильм смотреть с экрана компьютера, цифровой копии, то это будет не так впечатлять. А по поводу сюжета, ну я честно скажу, вот второй фильм, первые две новеллы, они мне показались очень литературными, там очень много диалога. И вот вы сейчас сказали, что это экранизация его собственных рассказов, и, наверное, это видно. Но третья новелла, она, конечно, стоит особняком, как мне кажется. Она действительно интересна, это какое-то созерцание над деревенской жизнью, и персонаж показался очень интересным, который, ну, уже, наверное, теряет связь с другими поколениями, как-то пытается осмыслить свою жизнь, в чем-то себя обманывает, как-то пытается подытожить прожитую жизнь, и это тоже было очень интересно. Третья новелла второго фильма мне вот понравилась больше всего. Мне кажется, она смотрится сейчас, ну, вполне себе современно. Вот. А первые две новеллы второго фильма, вот, да, повторюсь, они были немножко литературными, мне было сложновато. Спасибо.
Вторую новеллу я помню в свое время, но тоже не помню, я читал. Упрекали в том, что она, особенно в Гибсоне, в том, что она была очень телевизионная, что это почти такой телевизионный фильм. И ну, по сути дела, это, конечно, моноспектакль, еще кроме всего прочего. Да, да.
Нет, собственно, как раз, да, вот по поводу Лебедева были самые большие, как я понимаю, споры, потому что почему-то делался вывод в целом на весь фильм. Это было, конечно, отталкивалось, что вот актеры с уже известными ролями, они как и на себя притягивают одеяло. В этом смысле, в последней новелле, помимо Санаева, который уже был в фильме «Ваш сын и брат», который уже был как бы актером, который шукшинским актером. В этом смысле Сазонова, которая тоже уже не первый раз, уже такой парень, но тем не менее, здесь интересно, что она новые краски добавляет. У нее в том числе вот в комедийных обертонах этой новеллы у нее появляется тон скрепощения, которого у нее не было вот в тех достаточно штампованных ролях, которые ее приглашали другие режиссеры, в общем-то, в том числе тоже неплохие, но здесь, в общем-то, и на последней новелле действительно расцветает актерский ансамбль, который До этого, в общем-то, скованы. Здесь надо сказать, что первая новелла, в общем-то, и Евстигнеев, и Никоненко, с одной стороны, тоже это было уязвимо для критики, в том смысле, что там очень много таких отдельных репризных выходов и у того, и у другого. Но, тем не менее, здесь просто, в общем-то, это как раз, как я понимаю, некоторое такое включение, случайно оно поставлено первое, это некоторое такое вхождение вот в этот вот, это некоторая такая, ну, может быть, это не очень хорошо по отношению к этой новелле сказать, но это некоторая заставка, то есть это некоторое такое знакомство
со анекдот.
Ну, даже именно не сюжетно, не анекдотически, а именно типы персонажей.
Да,
то есть это такое вхождение, которое... В этом смысле, вот здесь сразу все, это особенно после, поскольку мы с вами после «Лебяжьего», здесь сразу все кажется очень дожато, даже чересчур дожато вот, в первых двух новеллах, в первой новелле даже особенно. А что касается «Лебяжьего», я просто хотел сказать, что здесь интересно, как он берет, даже как-то не стесняясь, и это оправдывает себя, он берет актеров, у которых уже амплуа в том числе устоялся. Он берет Василия Макарова, который играет секретаря райкома. А надо сказать, что Макаров играл как раз такого типа роли в конце сталинского времени. Была у нас в кино такая особенность. У нас актеры, которые в сталинские годы играли лидеров, они вот теперь, как правило, играли тот же типаж, но уже с другим знаком. То есть они играли за каких-нибудь взорвавшихся директоров, уже каких-нибудь самодуров, так называемых руководителей сталинской формации. И Макаров сыграл такую роль в «Высоте». И, собственно, как раз он небольшие роли играл в сталинские годы, а в «Высоте» он, в общем-то, прославился и стал известен как актер, и тогда был на слуху именно как исполнитель роли вот такого руководителя старого типа. И Шукшин не боится пригласить его на руководителя не старого типа, не на руководителя, у которого...
Человеческая интонация, как говорили тогда, да.
Секретарь райкома с человеческим лицом, да. И, в общем-то, здесь, ну и, конечно, здесь фактически открытие Куравлёва, потому что мы Куравлёва смотрим уже не первый раз, мы увидели как раз в фильме «Сегодня волнения не будет» Тарковского и Гордона. И здесь они же Шукшиным находят вот эту вот манеру заикания,
да,
которая просто репетиция переживет, да. Такой парень была, да.
Хотя во ВГИКе, по-моему, шукшинский диплом не очень хорошо приняли, он казался таким более ходульным в сравнении с другими студентами того курса. Вот. И, в общем, мне кажется, к этому фильму, кстати, как к странным людям, я читал, что по-другому как бы изменило отношение к этому шукшинская ретроспектива на Венецианском фестивале 1976 года, которая вообще, собственно говоря, открыла Шукшина для мира. И
меня поразили, кстати, да. Меня спросила одна немецкая искусствоведша, которая видела эту ретроспективу Шукшина, что она сказала: «Оказывается, у вас был сюрреализм». Я говорю: «Что?» Вот она решила, что Шукшин – это русский сюрреализм.
Там же тогда очень много усмотрели. Там же, кстати говоря, впервые была проведена параллель между Пазолини, да, тоже только недавно ушедшего из жизни, и Шукшина, которая не очевидна, скажем, там для отечественного зрителя.
Это было раньше. Это было на ретроспективе в «Иллюзионе», когда впервые показали, это до Венецианского фестиваля была ретроспектива Шукшина в «Иллюзионе».
Сразу после смерти, да?
Да.
Ну, это 1-2 года.
Да, да, да. Это была первая полная ретроспектива Шукшина. А как раз перед этим показали Пазолини. И вот у нас тогда состоялась дискуссия вот о том, какое место Шукшина в российском кино, в советском и в мировом кино. Это возникло первый раз с параллель. Почему? Потому что Шукшин взял тот слой общества, который у Пазолини называется субпролетариат. Это не пролетариат, в таком марксистском смысле слова, а то, что субпролетариат. Вот тот самый шофер, который
уже оторвался от земли,
да,
и стал горожанин.
Который не горожанин, не деревенщина, который не встроен в систему, который вроде бы вольный, а в то же время раб обстоятельств. И это поразительно, что действительно вдруг мы просекли все эти параллели двух абсолютно разных художников, вот взявших субпролетариат категорию, которая отсутствовала в классическом марксизме. Еще одна важная очень вещь, мне кажется, то, что с Лебедевым случилось. Я не знаю, вот знает ли молодежь в этом зале, что Лебедев прославился в ПДТ в Питере тем, что он играл Холстамина.
А это было до или после вот этой роли?
До. Он был замечательный Холстамир, он совершенно замечательно изобразил лошадь и человека одновременно. И надо сказать, что это, я думаю, немножко сыграло свою роль, потому что Вася решил его вот вывести на экран после театральных успехов. Но то, что было на сцене абсолютно органично, на экране вдруг стало театральным, мы видим, что он переигрывает. Это, к сожалению, вот я должен сказать, при том, что он очень хороший актер, но там так все расчислено, и он, вот видно, что он хлопочет лицом, как говорят некоторые, да, вот у него, к сожалению, вам не понравилось?
Нет, это вам как специалисту, наверное, кажется. А он-то именно хлопочет, потому что он понимает, что он играет в жизни, он же понимает, что он играет.
Ну нет, да, он, знаете, в общем, прям... поэтому его и взял Шукшин, что он двойное такое отстранение в нем, и тем не менее, вот той органичности, которая есть у самого Шукшина, потрясающая, да, без всяких преувеличений на экране. И то, что, кстати, Санаева, он любил Санаева именно за это, за сдержанность, за такую вдумчивость, вот у этого нет, к сожалению, у Лебедева.
Там должна была быть, я так понимаю, что чтобы сделать еще один уровень настроения, Шукшин вначале думал сделать вот введение этой сцены в бункере у Гитлера, да, где все должны быть, то есть это вот этот бункер, в который якобы попадает, значит, герой Лебедева, и там все должны были быть карликами, а Гитлер должен был быть большим, великаном. Вот. А потом Шукшин отказался от этого и, в общем, оставил вот этот, ну, фактически монолог. Да, он действительно очень театральный. Мне тоже кажется, что вот сейчас, особенно на большом экране, кстати говоря, это хорошо видно, что Лебедев, конечно, здесь изображающий. Вы ни в какой момент не верите, что он крестьянин. Ну, вообще просто.
Ничего, нет, ничего, все же в том, что актерская работа...
Актерская замечательная, но он точно не крестьянин. Это невозможно представить, что это деревенский житель, особенно... Вот если еще Никоненко, да? Не очень поверишь, что Евстигнеев вышел из деревни.
Да.
Но он, может быть, очень давно из нее уехал, и поэтому, так сказать, вот превратил...
Далеко вышел.
Да. Но в этом, кстати говоря, его же тогда и упрекали, вот в том, что все это не собрано, что это осталось новеллами очень разными. И он, по-моему, сам потом в какой-то статье писал, что у него, если бы он их, например, сделал бы жителями одного села, может быть, тогда вот появилось бы что-то еще такое объединяющее как раз.
Но он сам тоже критично, он сам очень...
Да, он ему очень не нравился.
Да. Другое дело, что, кстати, до ретроспективы вот был круглый стол, недавно мы в записках, в кинематографических записках републиковали круглый стол киноведов и режиссеров 1975 года, на котором Юткевич говорил о том, что чтобы посмотреть, что Шукшин был разным, что к Карине Красному пришел не вот так вдруг, идите в кинотеатр повторного фильма как раз-таки и пересмотрите «Странных людей». В общем-то...
Я думаю, что вот ту копию, которую мы сегодня смотрели, вот она с того самого времени, когда в 1975 году ее показывали в кинотеатре повторного фильма, как раз Москва-кино проката.
А вот у Шукшина не было в большой степени этой черты, которую, собственно, Лебедеве он представил, и там не было вообще самопародии такой развернутой Лебедеве на себя.
Да, хотя Шукшин тоже был деревенским парнем, а кто бы про него сказал?
Это самая ирония, я понимаю, о чем вы спрашиваете.
Разворачивающаяся фантазийность со слезой, со всеми делами.
Да, нет,
понесло.
Да. Значит, дело в том, что если вы вспомните «Калину Красную», где он там самый автопортретный, надо сказать. И там, конечно, есть этот мотив, где его фантазии, его прямой разговор с березками, начиная, да, сначала и кончая вот этой гибелью, которую он знает, что она к нему придет. Вы знаете, Шукшин был человеком абсолютно честным, можно сказать, самим собой. Его сносило, конечно, у него всякие бывали периоды, включая, я уж могу сказать, когда он бил свою жену, а потом каялся. Знаете, это страшная история, когда в русской деревне было принято побить бабу. И вот его вторая жена, тоже Лида, только Александрова, очень красивая и совершенно абсолютно ему не подходящая. Такой поймал жар птицу, что называется. И ему было очень трудно с ней, он выпивал, конечно. И рукоприкладством занимался, а потом каялся. Но самое смешное, что он придумал пародию на самого себя, бьющего жену. Понимаете, этот человек, у которого была очень сильная рефлексия, конечно, и который мог перевести это в образный план. Что их отличает художника? Да? Он не был святым, но он был честным со всеми человеческими грехами. И, конечно, для него очень непросто было встраиваться в город. Я помню, как он смешно рассказывал мне, как он со всеми здоровался. Он привык в деревне со всеми здороваться. Он приехал в Москву, вышел во двор, а там говорит: «Здравствуйте». Некоторые отвечали, некоторые смотрели, они удивлены, кто такой, он никого. Говорит: «Ну, я устал, я через 5 минут понял, что со всеми не поздороваешься». И он так смешно рассказывал, как он ходил по Москве и со всеми хотел поздороваться и понимал, что... Знаете, это шедевр, который никогда не был снят, к сожалению. Вот он не снял себя. Но это была такая автопародия. Он себя показывал очень смешно.
Ну и в «Печках, лавочках» знаменитая сцена, где его Санаев приглашает рассказать, да, его несет, и потом они обсуждают. Меня там не очень несло. Ну, это же тоже абсолютно пародийно. И это, по-моему, впрямую вот ответ на ваш вопрос, насколько он тоже таким, конечно. И таким тоже он был.
Да, знаете, я рассказывал про начало «Печек, лавочек», как он придумал 3 варианта.
Здесь нет.
Здесь нет. Я расскажу тогда. Я не очень утомился.
Нет, давайте нам.
Значит, однажды он позвонил и сказал, что вот он просит меня прийти на студию Горького, хочет показать 3 варианта начала фона для титров «Печек, лавочек». И он позвал, значит, Марлену Мартыновича Хуциева, Толика Заболоцкого оператора, меня еще кого-то, я сейчас не помню, кто был 4-й. И показал 3 варианта, как он хотел начать фильм. Первый вариант был такой. Вот во время постановки этой картины они встретили мужика, который все богатство, которое стояло в топоре, смена белья и балалайки. Вот он ходил из села в село, он рубил, если нужно, срубом, делал крыши, он мог все сделать своим топором. Получал очень мало, главным образом его поили и кормили. Вот. И он играл, пел частушки. И они его сняли. Сняли, но он хотел вот сначала сделать прокладочки между этими новеллами, чтобы этот парень, мужик, на черном фоне играл на балалайке и пел частушки. Иногда не очень приличные, собственного сочинения. И это, конечно, ему не разрешили. Материал остался. И вот первый вариант, который он придумал, сидит мужик в центре, полупьяный, потрясающе обаятельный, реальный мужик, какой не актер, и поет частушки в центре. А справа и слева от него идут титры. Вот было начало фильма «Печки и лавочки». Второй вариант был автопародии, где он идет по центру села, с 2 сторон избы, в дверях, воротах, в окнах сидят люди или стоят люди и смотрят на него, а он идет по центру вверх в город, тот самый дом, где он в конце будет сидеть, значит, памятник поставлен, кстати говоря. У него на голове стакан водки, И он на спор идет, что он не уронит этот стакан и не прольет водку. И он идет вверх, и все смотрят. Споткнется, не споткнется, прольет, не прольет. И не пролил, и дошел до верха. А мужики и бабы стоят, вот молодец, вот это председатель. Причем это была абсолютно пародия на себя. Это было видно, что он себя пародирует, он себя выставляет в смешном свете. Прежде чем он пройдет весь этот фильм по сюжету, вернется в свое село и придет на эту гору, сядет и скажет, ну все, ребята, конец. Да? Вот. И третий вариант, тот самый, который сейчас, уж ему запретили. И первый, и второй вариант. И сделали тот простые титры, которые идут сейчас.
К счастью, Ирина Николаевна Федосеева-Шукшина передала сохранившиеся дома в семье эти варианты.
То есть они есть, да?
Начало фильма, они были переданы, да, в Госфильмофонд.
Ну, это замечательно, что они сохранились в Госфильмофонде. Но вот к вопросу самопародии, да, потому что умный человек видит себя и смешным, он не боится посмеяться над собой и дать другим посмеяться. А, конечно, Василий Макарович был умный человек и совестливый человек.
Сегодня просто невероятно смотрелся. Я просто вообще заново влюбилась в его творчество.
Я ужасно рад. Мы не очень перейдем.
Пожалуйста, если еще есть у кого-то какой-то вопрос или мнение.
Да, кстати,
это, наверное, уже последний. Ну, если ни у кого нет, тогда спасибо Наум Михайлович.
Спасибо.
Артем, спасибо вам. Через неделю как раз непосредственно перед юбилеем Андрея Арсеньевича мы будем показывать здесь, в этом зале, зеркало.
Через неделю, да?
Через неделю, да. Это второе число в 18, да. И показывать мы вам будем... Вообще фильм сейчас, как и другие фильмы, снятые на Мосфильме, Тарковского готовится к повторному прокату в связи с юбилеем, но мы вам будем показывать эталонные копии, которые пленочные, да, которые к позапрошлому юбилею была напечатана комиссией по творческому наследию Андрея Семеновича Тарковского. Это хорошая копия, она сейчас пока у нас хранится временно. Вот, и мы вам, поэтому, если вы, особенно вот сегодня звучало про пленку, здесь пленка была хорошая визуально, но жутко с фонограммой, но просто затертая. Да, а вот зеркало приходите посмотреть, потому что это действительно смотрится совсем по-другому. Тем более, что, к сожалению, мосфильмовская реставрация, последняя, вот то, что вы выпустили на DCP, это... Без комментариев.
Да, я хочу сказать, что такое эталонная копия, может быть, не все знают. Эталонная копия напечатана непосредственно с негатива. Не с дубль негатива, как обычно печатают для проката, а с негатива. Причем была копия, напечатанная Рербергом собственными усилиями, как бы он стоял рядом с праймочной машиной и точно говорил, какой свет надо ставить на какие кадры. То есть он сделал настоящий паспорт печати. И существовало три копии эталонные, напечатанные довольно давно, уже я не знаю,
помню. Ну, это было как-то 20 лет назад.
Да, это то, что...
Ну, она ничего, они печатаются на кодеке, поэтому...
Да, очень хорошие копии, поэтому это напечатано под наблюдением самого Рерберга. Так что приходите обязательно.
Да, приходите. Спасибо.
Спасибо.